Второзаконие.
Урок 23, главы 17 и 18. В прошлый раз мы обсуждали раздел 17 главы Второзакония, который касался Божьих границ и ограничений в отношении гражданских и религиозных властей Израиля. И один из главных принципов заключается в том, что в Божьем домостроительстве нет разделения церкви и государства. Я не буду обсуждать решение США пойти по этому пути, за исключением того, что скажу, что это лежит в основе того, что беспокоит нас как нацию. По сути, наше правительство решило, что Божьи пути хороши для того, что происходит в стенах синагоги или церкви, но они не должны иметь никакого отношения к нашей жизни, общинам, школам или правительству. Я задаюсь вопросом, действительно ли мы достигли той точки, когда нам комфортно с этой философией и мы пассивно принимаем ее? Действительно ли мы живем так, как будто Бог проводит различия между тем, что мы думаем и делаем во время религиозного служения, и тем, что мы думаем и делаем во всех других аспектах нашего существования, даже если, столкнувшись с этим, мы это отрицаем? Здесь, во Второзаконии, Господь ясно дает понять, что руководители Израиля, любого рода без исключений, должны в первую очередь повиноваться Ему. Лидеры должны прежде всего придерживаться законов и заповедей Господа, чтобы у них, у людей, которыми они управляют, и у израильского общества в целом все шло хорошо. Давайте перечитаем часть 17 главы Второзакония.
Перечитайте 17 главу книги Второзакония с 8 стиха до конца главы.
Первая группа правительственных лидеров, которую мы обсуждали, называется Шефетим, судьи. Обычно они были старейшинами колена, и назначались они как суд низшей инстанции, рассматривающий дела внутри их собственного колена, о том, что происходило на территории их собственного колена. Был также учрежден высший суд, который должен был состоять в основном из левитов. Следовательно, место, где собирались эти высшие суды, находилось в 48 левитских городах, разбросанных по всей земле ханаанской. Эти высшие суды не были апелляционными судами, они были судами, предназначенными для рассмотрения дел, которые были слишком сложными или выходили за рамки полномочий ниже стоящих судов. Поскольку левиты и та часть левитов, которые были священниками, были экспертами Израиля по законам Моисея, логично, что если миряне, старейшины, не могли прийти к согласию по делу, оно передавалось тем, кто является признанными экспертами в области права. В постановлении Бога, устанавливающего эту правовую структуру, также говорится, что поскольку этот высший суд, состоящий в основном из левитов, является, так сказать, федеральным судом, то он рассматривает дела от членов различных колен или межплеменные дела. Таким образом, их решения не подлежали сомнению. И любой, кто откажется выполнять их решения, должен быть казнен. Вот ключ к пониманию роли судей. Типичные судьи, те, кто формировал суды низшей инстанции, рассматривали только вопросы, касающиеся их собственного племени. И хотя мы представляем себе судью, сидящего за судейским столом и выносящего решение по правовым вопросам, на самом деле многие израильские судьи стали играть совершенно иные роли, чем те, которые здесь приписываются или, возможно, даже предполагаются. Да, например, Самсон, обладавший сверхчеловеческой силой, действовал как защитник своего народа и орудие Божьего гнева на филистимлян. Он, конечно, не выступал в качестве арбитра по правовым вопросам среди своего племени Дана.
Следующим классом правительственных лидеров, о которых говорил Моисей, были цари. Прошло почти 300 лет со времен Моисея, прежде чем у Израиля действительно появился свой первый царь – Саул. Таким образом, инструкции относительно границ и ограничений в отношении того, каким должен быть израильский царь и что он может и чего не может делать, смотрели далеко в будущее. И мы должны понять, что это одновременно и знание будущего, и уступка со стороны Бога. То есть он предвидел, что Израиль в конечном итоге захочет быть похожим на своих соседей, чем быть особенным и уникальным, поэтому он предусмотрел, чтобы у Израиля был земной царь. Потому что евреи со временем собирались потребовать этого. Это совсем не похоже на обстоятельства, с которыми Павел имел дело в своих мыслях о разводе. Дело не в том, что Бог позволяет развод, а в том, что в своем предвидении и благодати он знает, что падший человек пойдет этим путем. Поэтому он устанавливает процедуры и границы, чтобы упорядочить и этот вопрос. Бог никоим образом не устанавливает параметры царствования, потому что он принимает руководящую философию человека, правящего своим народом, как царь. Он делает это потому, что со временем Израиль по своей собственной глупости будет настаивать на том, чтобы над ними был назначен царь. И действительно, именно это в конечном итоге и произошло. В стихах 16 и 17, 17 главы книги Второзакония говорится об ограничениях, которые Бог накладывает на будущих израильских царей в трех разных контекстах. То есть охватываются три различные сферы влияния, над которыми имеет власть каждый царь – военное, политическое и экономическое. И первое предписание состоит в том, чтобы царь не собирал слишком много лошадей. А поскольку самые лучшие и хорошо обученные лошади были привезены из Египта, у Израиля возникло искушение восстановить связи со своим бывшим рабовладельцем, чтобы заполучить этих животных. В этом предостережении содержится также более глубокий смысл наставления. Он заключается в том, что для руководства Израиля создание отношений удобства или личной выгоды с врагом Божьим – это не то, к чему должны стремиться Божьи искупленные. Сегодня это Божье предостережение не только игнорируется Израилем и Церковью, но даже считается неправильным не стремиться к таким отношениям. Есть много логических причин, по которым эта практика, когда поклонники Иеговы объединяются и даже вступают в союз с врагами Бога, опасно, но единственная причина, которая действительно должна заставить нас повиноваться, заключается в том, что Бог запретил это. Когда церковь присоединяется к исламу в так называемой любви и мире, это прямое нарушение этой заповеди. Когда Израиль торгует со своими заклятыми врагами и даже идет им на политические уступки, это прямое нарушение этого приказа. Дело не в том, что церковь должна убивать мусульман или обязательно избегать их, а в том, что любые отношения, которые устанавливаются, должны быть направлены
на евангелизацию людей, которые поклоняются ложному Богу, а не на терпимость, умиротворение, личную выгоду или узаконивание того, что отвратительно для Иеговы. Дело не в том, что Израиль должен искать причины для обострения или борьбы со своими соседями, а в том, что какие бы отношения ни были у Израиля со своими соседями, Израиль не должен пытаться быть похожим на них или отказываться от какой-либо части своих уникальных отношений с Богом и Божьей землей ради геополитического мира, или, по сути, отказываться от своего статуса избранного народа, чтобы присоединиться к миру Лиги наций и приобщиться к их богатству. Кроме того, есть интересный побочный комментарий о том, что Израиль не должен обращаться к Египту за новыми лошадьми, потому что сказано: «Не возвращайтесь более путем сим». К этому тексту есть много интересных толкований, и его цель до конца не согласована. Но имейте в виду, что это предупреждение любому будущему израильскому царю, и заключается оно в том, что Израиль не должен обращаться к своим бывшим хозяевам за помощью или пропитанием. Израиль не обязательно должен воевать с Египтом, но и не должен вступать в союз с Египтом или становиться зависимым от Египта в отношении предметов, которые царь считает важными для него. Я думаю, что мудрость этого и его смысл, вероятно, лучше всего выразить как неравное ярмо или незаконная смесь. Какое отношение народ Божий имеет к Египту? Божий ответ: никакого.
По иронии судьбы, в 21 веке те же самые люди, ислам, с которыми воюет западный мир, это те люди, от которых мы поставили себя в зависимость в качестве ключевого элемента нашей экономики и наших вооруженных сил. Мы, так сказать, заключили договор с дьяволом, и хотя это заняло некоторое время, долг был выплачен. То, что началось как дебаты Запада о нефти в связи с войной против ислама, теперь превратилось в дебаты о том, лучше ли умиротворять их, чем продолжать придерживаться наших традиционных иудео-христианских ценностей. Недавно найденный новый подход к этой, казалось бы, неразрешимой проблеме, по сути, полностью устраняет религию как проблему, реформируя мир как универсальное светское гуманистическое общество, которое требует терпимости ко всем богам и не поддерживает ни одного. Я боюсь, что все, что я вижу и что Библия пророчествует, заключается в том, что умиротворение и капитуляция идут полным ходом. И именно это ведет к Армагеддону, хотя мир делает все, что в человеческих силах, чтобы предотвратить его.
Именно об этом в первую очередь говорится в стихе: «Не возвращайтесь более путем сим». Потому что если израильские цари когда-нибудь начнут искать дружбы у тех же людей, которые считают их не более чем беглыми рабами, а также источником стратегической военной техники или экономических выгод, ценой будет компромисс или даже отказ от Божьих принципов для достижения этого. И, конечно, это именно то, что Запад и даже большая часть церкви делают в то время, как мы с вами разговариваем.
Во времена Моисея лошади служили для одной главной цели – тащить колесницы. А колесницы использовались для двух целей – в качестве средства передвижения для царя и его двора, но, что более важно, они были ключевым вооружением для древних войн. Чем больше колесниц было в арсенале царя, тем более грозным он был в бою.
Царям Израиля было дано указание полагаться на Иегову, а не на военное вооружение. Их сила заключалась в вере в Бога Израиля, а не в современное оружие. Сербани, тем не менее, Бог не против того, чтобы Израиль был хорошо вооружен и имел значительную армию. Скорее, это означает, что их надежды на победу должны возлагаться на Господа. И поэтому послушание Ему является ключом к их выживанию. И источник их силы и их способности выживать, конечно же, не должен исходить от народа, например, Египта, который в любой момент может отключить этот источник энергии. Кроме того, как это было всегда, цари, вкусившие великой власти, ревниво стремятся ее сохранить, и поэтому они часто направляют свои вооруженные силы против собственного народа, чтобы сохранить эту власть. И Иегова не хочет, чтобы израильские цари были настолько сильными и высокомерными, чтобы быть невосприимчивыми к воле гражданского населения. Заповедь о том, что у израильских царей не должно быть много жен, сосредоточена вокруг уникальной ближневосточной социальной единицы, называемой гаремом. Западные люди склонны думать о гареме просто как о дворце удовольствий, полном красивых женщин для использования царем и его двором. Это далеко от реальности. Политическая власть в библейскую эпоху была в такой же степени обусловлена формированием сильных союзов, как и проявлением военной мощи. И эти союзы почти всегда влекли за собой смешанные браки между семьями вовлеченных в них царей. Мы упускаем из виду суть печально известной истории о Соломоне и огромном количестве жен и наложниц в его гареме. Потому что идея, которая распространена среди церкви, состоит в том, что Соломон был каким-то сексуальным маньяком, потакающим своим желаниям. Библейская история скорее должна была рассказать об огромном количестве союзов, которые он заключил по всему региону, и насколько это было неправильно. Гарем – это небольшой отдельный дворец, заполненный одними только женщинами. Там также жили дети этих женщин. Для царя опозорить или проявить неуважение к одной из жен из своего гарема было равносильно международному инциденту и могло даже привести к войне с семьей, которую представляла эта жена. И предупреждение о том, что сердце царя может развратиться, если у него будет большой гарем, означает, что у этого царя возникнет соблазн больше сосредоточиться на удовлетворении своих жен и союзов, которые они представляют, чем на внимании к Божьему народу и Божьим заповедям. Позвольте мне также напомнить вам, что слово «сердце» означало ум царя, его интеллект, то, что его интересовало и что он считал важным, а не его эмоции, или то, что его любовь и привязанность к своему гарему превзошли бы его здравый смысл. И, наконец, предупреждение царю не сколачивать личное состояние за счет своих подданных. Как царь мог это сделать? Обложив свой народ высокими налогами и конфисковав богатство у тех небольших наций и городов-государств, которые он завоевал, и которые находятся под его контролем. В то время, как все это было стандартной процедурой для царей Ханаана, израильский царь должен был собирать богатство только на благо своего народа, чтобы финансировать надлежащую армию, заботиться о самых нуждающихся в обществе и для национальных строительных проектов.
таких как дороги, которые действительно приносили пользу людям на корпоративном уровне. Библейская реальность такова, что история сына Давида, царя Соломона, рассказана таким образом, чтобы подчеркнуть, что он нарушил все эти положения закона. Воздерживаться от чрезмерно большой армии, избегать иметь много жен и союзов, которые они представляли, и не копить для себя богатство. Даже с учетом того, что у Израиля был царь, закон, который мы читаем в книге Второзакония, был разработан для того, чтобы сохранить Бога в качестве окончательного царя Израиля, а царь-человек просто представитель Бога на земле, выполняющий волю Отца, хотя и гораздо более несовершенно, чем если бы Израиль не настаивал на том, чтобы иметь царя-человека. Трудно за короткий промежуток времени объяснить, почему Божье определение земного царя, данное в книге Второзакония, настолько противоположно человеческому определению царя. Но достаточно сказать, что земные цари обычно создавали законы для своего народа и сами же освобождали себя от своих собственных законов. Поскольку законы Израиля исходили от всемогущего Бога, то израильские цари должны были подчиняться законам Иеговы в такой же степени, как и любой другой гражданин Израиля. С 18 стиха до конца главы находится одно из самых интересных наставлений, которое вызывает у меня комок в горле всякий раз, когда я его читаю. Первым долгом нового царя после избрания является заимствование оригиналов свитков Торы у священников Израиля, а затем переписывание их для себя. Царь не должен просить писца сделать это за него. Он должен потратить столько времени, сколько потребуется, чтобы переписать ее слово в слово, а затем держать рядом с собой, как инструмент, который управляет его жизнью и является законом страны для управления людьми, которые смотрят на него как на лидера. В Библии есть только одно подробное описание коронации израильского царя. Оно записано в 11 главе 4 книги царств и касается маленького мальчика Иоаса. Иоасу было всего 7 лет, когда он стал царем Иудейского царства. Эта история стоит того, чтобы потратить несколько минут на чтение. Откройте свои Библии на 11 главе 4 книги царств, и мы прочитаем из нее. Прочитайте 4 книгу царств 11:1-16. Сначала мы видим, что евреи стали такими же, как их соседи-язычники, когда дело дошло до атрибутов царя и того, как он пришел к власти. Мы видим тайну, мы видим борьбу за власть, мы видим личные мотивы, и мы видим смерть соперников.
Во-вторых, мы видим то, что всегда случалось, когда царь приходил к власти, вместо того, чтобы служить народу, царь быстро превращал его в своих слуг. Какую возможную мудрость, силу и лидерство может предложить 7-летний ребенок? Никакую. На самом деле все контролировали его родители и те, кто хотел манипулировать этим мальчиком ради своей личной власти и выгоды.
В-третьих, обратите внимание, что армия находилась под контролем правящей семьи. И главной задачей армии было защищать царя и его семью от народа. В-четвертых, также обратите внимание на довольно мимолетное упоминание в стихе 12 о предоставлении царю копии свидетельства, имеется в виду закон Тора. Предполагалось, что это будет происходить не символически, как часть церемонии коронации, а скорее как нечто такое, что царь должен был сделать всерьез после того, как он придет к власти. Что 7-летний ребенок должен был делать
со свитками Торы. У него не было возможности скопировать их, не говоря уже о том, чтобы осуществить справедливость, которую они содержали. Это была просто грубая помпа, церемония и пустой жест, который не имел никакого реального значения. К тому времени это стало чем-то, что они делали по традиции. И, вероятно, даже не помнили, для чего это нужно.
Однако позже мы прочитаем, что по мере того, как этот царь становился старше, он начал серьезно относиться к Торе и обращался к ней за мудростью. С другой стороны, он по-прежнему правил во многом как типичный ближневосточный царь. Он даже отдал часть священных сокровищ храма, чтобы заключить мир с ассирийским царем, а позже был убит своими собственными слугами. Я могу сказать вам, как человек, который записывает каждый урок, который когда-либо преподавал, что акт полного написания чего-либо имеет таинственный компонент, который позволяет лучше запомнить это и глубже обдумать. Еще до появления новых прогрессивных методов обучения, которые сделали чтение, письмо и математику второстепенными по отношению к изучению светских социальных программ человека, таких как терпимость, разнообразие и сексуальность, повторяющееся письмо, использовалось для облегчения запоминания и удержания в памяти. Это работает. И здесь, в книге Второзакония, Господь приказывает царю Израиля задействовать мышечную память, если хотите, с целью глубоко впитать и никогда не забывать повеления Господа царю и законы, которые он должен применять к тем, кому он служит. Мало кто из израильских царей обращал на эти законы хоть какое-то внимание. Давайте перейдем к главе 18.
Прочитайте полностью 18 главу книги Второзакония.
В предыдущей главе были очерчены общие границы и ограничения для двух из четырех классов государственных руководителей Израиля, судей и царей. В этой главе делается то же самое для оставшихся двух классов священников и пророков.
С первого стиха речь заходит о священниках, и в нем повторяется, что официальная группа священников Израиля происходит только из колена Левия. Примечательно, что со времен исхода и установления священства фраза «священники-левиты» часто используется, когда затрагиваются вопросы, касающиеся духовенства Израиля. Причина столь же проста, с одной стороны, сколь и сложна, с другой. Хотя Бог объявил, что только одно колено, Леви, является уполномоченными Божьими слугами, и только из одного клана в этом колене, клан Аарона, могут происходить священники, другие колена Израиля приняли это нелегко для большинства других. Ближневосточных культур той эпохи было нормой, что царь выбирал верховного жреца, а затем верховный жрец выбирал младших жрецов. Приход нового царя обычно означал новых священников. То, из каких семей происходили эти священники, играло определенную роль в их отборе. Но главным вопросом все же было политическое и, следовательно,
экономическое влияние, а не какое-то давнее наследственное право на их положение. Помните, до тех пор, пока закон не был дан на горе Синай, у евреев не было официального священства. И, конечно же, не было назначено ни одно священническое колено. Первенцы из каждой семьи, из каждого колена, как правило, были своего рода семейными священниками. Это был особый статус, которым наслаждался первенец каждой семьи. Поэтому, когда Моисей сказал 12 коленам, что Бог приказал, чтобы эта система первенцев была прекращена и заменена членами колена Левия, это, естественно, встретило жесткое сопротивление. Поскольку мы говорили о склонности человечества к бесконечному поиску лазеек, независимо от того, какой веры или религии он придерживается, колено Израилевы сделали все возможное, чтобы пробить дыры в законах, касающихся того, кто может быть священником. Поэтому мы обнаружим, что фраза «священники-левиты» неоднократно использовалась, чтобы совершенно ясно дать понять, что только левиты составляли духовенство Израиля. Еще одно напоминание содержится в первом стихе. Оно заключается в том, что хотя левиты были благословлены статусом святости выше, чем у всех остальных, необходимым для того, чтобы быть Божьими слугами и священниками, они также заплатили высокую цену за это избрание. Им не были предоставлены наследственные племенные земельные владения в Израиле, как другим 12 коленам. Глядя на карту времен Иисуса Навина и на несколько сотен лет позже, мы найдем довольно четко определенные районы, которые были закреплены за каждым коленом как вечные земельные владения, но нигде нет территории Левия. Вместо этого левитам было выделено 48 городов, разбросанных по 12. Племенным наделам, а также несколько акров пастбищ сразу за стенами этих городов.
Именно на это понимание, как статуса левитов, так и отсутствие у них земли Израиль должен ответить своим корпоративным долгом по экономической поддержке колена Левия в обмен на обязанности левитов перед центральным святилищем, местными судами и в качестве учителей закона. Основное внимание в стихах 3-5 уделяется средствам к существованию священников и левитов, и нам сказано, что эти средства к существованию должны поступать главным образом от жертвоприношений первородного, приносимых членами других 12 колен, имеются в виду.
Жертвоприношения первородных животных и первые плоды с полей и деревьев. Как мы уже говорили давным-давно в книге Левит, существует множество конкретных классификаций жертвоприношений, каждая из которых имеет свой протокол и цель. Поэтому еще в стихе первом нам сказано, что группа жертвоприношений, обычно переводимых как огнепалимые приношения или что-то в этом роде, должна быть источником жертвоприношений, из которых священники и левиты должны оставить часть для себя. Еврейский термин для обозначения огнепалимого приношения – ишеу. Это не то же самое, что и распространенный термин всесожжения, который на иврите называется ола. Ише представляет собой серию жертвоприношений, которые обозначаются как те, в которых часть сжигается на алтаре, а другая, большая часть, может быть использована для питания духовенства, да, в то время как ол указывает на класс жертвоприношения, при котором все животное сжигается, и мясо не может быть использовано в пищу кем-либо. Позвольте мне кое-что прояснить, потому что кто-то спросил меня об этом на прошлом уроке, и это был хороший вопрос. Все ли мясо, принесенного в жертву животного, помещалось на алтарный огонь, а затем часть его отделялась для употребления в пищу, когда оно было приготовлено? Ответ – нет. То, что должно было быть отделено для духовенства и верующих, не бросалось в алтарный огонь.
Это не было похоже на барбекю на заднем дворе, где мясо готовили на общем гриле, а потом каждый брал по ребрышку. Этот алтарь не был местом, где готовили мясо. На нем мясо должно было быть полностью сожжено, пока не оставался только пепел. Три особые части различных жертвенных животных. Когда они использовались в качестве жертвоприношений на огне, должны были быть отложены в качестве пищи для священников и левитов. Плечо, имеется в виду верхняя часть правой передней ноги, которая идет от плеча до колена, и часть желудка, которую часто называют четвертым желудком. Также духовенство должно получить челюсти и язык. Сегодня для большинства современных людей последние пару продуктов считаются отходами производства мяса, но в ту эпоху это было не так. Это были хорошие и желанные порции мяса, и не только в еврейской культуре. В стихе 4 нам сказано, что в дополнение к этим порциям мяса священникам должны были достаться некоторые сельскохозяйственные продукты. Мы несколько раз говорили о приношениях первых плодов, и было понятно, что все первые плоды должны были достаться священнослужителям-левитам в качестве их доли. И в дополнение к зерну и фруктам сюда входили оливковое масло и вино, и даже шерсть от стрижки овец среди довольно длинного списка других товаров. Начиная со стиха 6, мы получаем загадочное утверждение о том, что левит может отправиться из любого поселения в пределах земли Израиля на место, которое изберет Господь. И если этот левит пожелает, он может служить там. Вот к чему все это привело. Большинство левитов жили в небольших городах и поселках в отдаленных районах различных территорий израильских племен. Именно в одном из этих 48 левитских городов они жили и служили. Однако многие левиты желали служить в грандиозном центральном святилище, средоточии религиозной власти, а не просто в какой-нибудь местной деревне и заниматься мирскими, повседневными делами. Поэтому Господь ясно дает понять, что всем левитам должна быть предоставлена возможность участвовать в служении, в скинии, если они того пожелают. И позже мы увидим интересную, специально разработанную систему ротации, в соответствии с которой левиты организованы в группы из разных областей и получают свою очередь, как единое целое, совершать богослужение и служить в храме по установленной очереди. И как сказано в стихе 8, каждому из них выделять одинаковую долю от приношений и жертвоприношений. Никто не должен быть исключен или получать больше, чем другой.
Далее в главе 18 обсуждается важнейшая должность пророка. И интересно, что то, что было записано как ограничение и предупреждение для судей и царей, не злоупотреблять своей властью, а затем как указание Израилю позаботиться о священниках и левитах, теперь превращается в обязанность народа внимательно прислушиваться к пророкам. И в данном случае речь идет о том, что весь Израиль должен слушать пророков, судьи, цари, священники и все граждане в целом. В Израиле пророк – это официальная должность. Эти люди сами по себе не были самозванцами, в то время как священники должны были соблюдать и учить, а в некоторых случаях и выносить решения по написанному Слову Божьему, закону Торе. Пророки были больше похожи на Моисея или, возможно, больше на Самуила.
Пророки были теми, у кого была законная линия прямого общения с Богом. Поскольку пророки являются Божьими посланниками к Израилю и к израильским лидерам, то Израиль, конечно, должен повиноваться словам пророков, потому что они являются Божьими словами. Начиная со стиха 9, для Израиля излагается пара сценариев. Первый – это отношение Израиля к отвратительным обычаям народов, то есть к языческим обычаям в том, что касается общения с богами. Язычники обычно пытались связаться с миром духов и так узнавали о будущем. Я не уверен, что среди людей существует большее искушение, чем найти какой-то способ. Любым способом узнать о том, что ждет их в будущем, что может непосредственно повлиять на них.
Нострадамус, Павел Глоба и многие другие экстрасенсы и предсказатели пользуются большим уважением во всех частях света, потому что, кажется, у каждого есть причина хотеть знать, что ждет его впереди. Бог разрешил нам только один способ узнать о будущем – от Него. Если это не от Него, мы не должны этого искать. Далее он говорит, что способ, которым он дает нам знать, какую часть будущего, по его мнению, он хочет, чтобы мы знали, это посредством его пророков и или его слова. В стихах 10 и 11 перечислен целый ряд несанкционированных способов попытаться узнать будущее. И они варьируются от принесения ребенка в жертву Богу в обмен на информацию, догадания, колдовства и даже попыток поговорить с духами умерших. Хотя это и не является исчерпывающим списком всех возможных способов попытаться предвидеть будущее. Он охватывает наиболее распространенные и хорошо известные методы. И то, что перечислено, включает в себя такие вещи, как чтение по внутренностям животных, разговор с призраками, рассматривание узоров из масла или крови, капающих в чаши с водой, магия и так далее. И Господь говорит, что любой, кто делает это, отвратителен Господу. Давайте внесем ясность. Вы знаете эти горячие линии для экстрасенсов, рекламируемые по телевизору. Карты Таро, которые мы можем свободно купить. Считыватели ладоней рядом с тату-салонами. Мы могли бы шутить над ними, но люди серьезно относятся к тому, что они делают. И Бог тоже серьезно относится к этому. Все, что я могу вам сказать, это то, что для народа Божьего даже близко иметь дело с людьми, которые делают такие вещи, даже в шутку, ставит нас в прямую конфронтацию с Иеговой. Не очень хорошая идея. И Господь говорит, что именно по этой причине Он изгоняет хананеев с их земли и отдает ее Израилю. Поэтому Израиль не должен делать того, что делали хананеи, пытаясь предсказать будущее.
Господь говорит в стихе 15, что Он воздвигнет пророка для Израиля именно для этих целей. Когда будет Божья воля на то, чтобы Израиль знал что-то о будущем, Бог помажет пророка, чтобы он рассказал им. И в этой цитате совершенно ясно сказано, что когда говорит пророк, Израиль должен повиноваться.
Но в стихе 20 также говорится, что если пророк говорит что-то, чего Бог не велел ему говорить или говорит от имени ложных богов, то этот пророк должен быть казнен. Пророк, о котором здесь говорится, это еврейский пророк.
Итак, первый вопрос касается языческих пророков, но теперь речь идет об израильских пророках. И возникает щекотливый вопрос,
который всегда терзал иудаизм и христианство. Как мы можем отличить лжепророка от истинного пророка Иеговы, когда оба утверждают, что они верные, верующие в Бога Израиля, и оба утверждают, что их слово исходит непосредственно от Бога и поэтому заслуживает доверия. Упрощенный ответ содержится в стихе 22, когда пророк говорит, что он говорит слово от Господа, и этого не происходит, тогда этот человек является лжепророком, и его не следует слушать. Но иногда произносимое пророчество говорит о далеком будущем, как тогда люди, слышащие его, узнают, кому верить.
Это открывает целый клубок проблем, а также является моим больным местом. И это касается тех, кто имеет привычку говорить другим. У меня есть слово от Господа для вас. Другими словами, они сами объявили себя пророками. Если у вас есть искушение поставить себя в такое положение, или вы убеждены, что Господь действительно помазал вас пророком, тогда я прошу вас тщательно обдумать то, что мы читаем здесь, в книге Второзакония 18. Бог вообще не оставляет места для маневра. Если у вас действительно есть послание от Него, оно безошибочно. И оно должно произойти именно так, как было дано. Если этого не происходит, значит, это было не от него, это было из другого источника, и пророк, который говорил это, является ложным. Пророк может 10 раз сказать правду и быть прав, но если он увлечется и один раз скажет что-то, что не от Бога, последствия распространения ложного послания могут быть довольно серьезными, и наименьшей из них является потеря доверия среди его коллег. Даже величайшие Божьи пророки, те, в честь которых названы книги Библии, постоянно беспокоились о том, стоит ли рассказывать людям то, что, по их мнению, сказал им Бог. Они часто сомневались в своей правоте, они задавались вопросом, действительно ли то, что пришло им в голову, было божественного происхождения, или это сработало их богатое воображение, или даже хуже. Величайшие Божьи пророки знали, что то, что они были избраны его пророками, не означало, что они были не способны ошибаться, это означало только, что Бог был не способен ошибаться. Поэтому все Божьи пророки были по определению неохотными пророками, в том смысле, что они не стремились быть пророками, когда Бог призвал их. И они не были уверены, что хотят этим заниматься, когда Господь дал им послание. Обычно они были полны сомнений по поводу того, действительно ли нужно донести послание Господа до людей. Одной из причин такой неуверенности было то, что пророков часто избивали, сажали в тюрьму, и что они принимали насильственную смерть. И у них была очень трудная и часто изолированная жизнь. Это происходит потому, что послания от Бога обычно были не тем, что люди особенно хотели услышать. Вы знаете старую поговорку о том, что гонца, принесшего дурную весть, казнили. В таком же затруднительном положении была и другая сторона. Пророки понимали Божий суверенитет в такой степени, в какой мы этого не поймем. Они прекрасно знали, что Бог может дать им послание о том, что если люди не перестанут делать то-то и то-то и не покаются, то Бог уничтожит их. Пророки также понимали, что именно Бог определит, подчиняться ли люди. Господь не учитывал мнение людей, которые просто стояли в стороне и наблюдали. Вспомните историю с Ионой в Ниневии. Иона был обеспокоен тем, что жители Ниневии действительно могут прислушаться к Божьему ультиматуму, покаяться в своих сердцах, невидимо для людей, но именно этого и добивался Бог, и избежать пророчества о разрушении, которое Иона произнес им. Результатом было то, что Бог отменил бы свое решение уничтожить город и воздержался от своего гнева. С точки зрения Ионы, пророчество о разрушении, которое он проповедовал, в таком случае могло не сбыться, и это сделало бы его лжепророком в глазах людей, и в лучшем случае его собственный народ больше не услышит его, а в худшем случае его могут казнить за то, что он лжепророк. Он был так обеспокоен этой перспективой, что сбежал и попытался спрятаться от Иеговы. Богу пришлось перехватить его и перенаправить, и пригрозить ему, чтобы он передал послание народу Ниневии. Все эти тревоги и проблемы, с которыми столкнулся Иона, были совершенно стандартной процедурой работы Божьих пророков в Библии. И я утверждаю, что схема никогда не меняется. Итак, давайте поймем. Хотя быть пророком – великое и почетное дело, оно сопряжено с опасностями и трудностями. Это не то, к чему нужно стремиться. Сказать кому-то, что вы считаете что-то словом от Господа – это нетривиальная вещь, и библейские пророки – величайший пример этого.
На следующем уроке мы начнем изучать 19 главу книги Второзакония.